Привет, это Навальный.
Белых ловят на улицах, заставляют целовать сапоги.
Вы прямо как американец говорите. Может быть, вы тоже хотите участвовать там, не знаю, в выборах? Ну вот серьезно, будет интересно.
Зверячие побитя, вон и же дети.
Что сказать-то хотел, в конце концов?
То ли он тайный сталинист, то ли секретный коммунист, то ли бывший либерал. Узнаем сегодня, кто такой Дмитрий Пучков. Дмитрий Пучков. Он же известен многим как просто Гоблин. Он же продюсер киностудии «Божья искра». Автор самых смешных переводов. Обязательно посмотрите. Я думаю, что эти переводы официально никак не оформлены, потому что там те жирные барсуки, которые снимали эти киношки, они считают, что авторские права принадлежат им. Да пошли они нафиг на самом деле. Скачайте с торрентов, с пиратских сайтов, скачивайте эти фильмы. «Властелин колец» в переводе Гоблина смешнее ничего вы не услышите.
А ну дайте дорогу джигиту.
Бабы, выходи строиться.
Конечно, меняются какие-то понятия, меняются какие-то политические тренды, но такие слова, как «доширак», они остаются. Они остаются с нами навсегда.
Всем понятно.
И говоря о каких-то традиционных вещах, хочется вспомнить о людях нетрадиционной политической ориентации. Это наши, так сказать, ну, куда без них, куда их девать, немолодые, уже давно не молодые, но молодые только вечно душой, активисты с вытянутыми коленками на спортивных трениках, с этими майками до пупа, любящими бардовскую песню. Вот я знаю даже одного депутата, он бардовские песни поет перед камерой, сам себя снимает, 700 просмотров, полный успех вообще.
Пусть не верят всезнайки, пусть смеются невежды, не теряйте надежды. Не теряйте надежды.
Можно на него смотреть без звука. Он сам по себе настолько комичен, что это уже забавно. Хорошо. Дмитрий Пучков. Это человек, который набирает миллионы просмотров на современных интернет-каналах YouTube. В то же время это человек, который разделяет ценности, о которых принято говорить, что это ценности коммунистические, которая с уважением относится к такой фигуре российской истории, как Иосиф Виссарионович Сталин. Вот расскажите, как все это совмещается, потому что для многих из нас вы герой фильма «Небесный капитан» и «Мир будущего». А я это говорю, потому что знаю, что большинство их не смотрели этот фильм, поэтому могу так говорить. И все скажут, о, он неплохо разбирается в кино. Ладно, Дмитрий, пожалуйста, расскажите, что вы такой за человек?
Начнем с банальности. То есть, как говорится, если ты в молодости не был либералом, то у тебя нет сердца. Если ты к старости не стал консерватором, то у тебя нет мозгов.
То есть, на мой взгляд, вы нетолерантны к либеральной оппозиции российской.
Категорически. Я вообще как-то считаю, что ряд граждан ни до каких СМИ допускать вообще не следует. Они должны жить там тихо где-то в своем уголке, не имея возможности влиять на массы.
А как же этот парень, который в рубашке снимается, как неохаризматический пастор? Привет, это Навальный.
Ну, замечательный человек. Никак не могу понять, кто конкретно его крышует, но наблюдать очень интересно.
Я думаю, что это договорились за нашей спиной тайные садисты, которые выпустили этого психа из дурдома и смотрят, как он может очаровать других психов.
Ну, очаровывает, тем не менее. Достаточно много взрослых людей глубоко разделяют, так сказать, взгляды,
не только
направления.
Не только одинокие старушки, которые мечтают об этом сорванце а-ля булгаковская героиня из «Собачьего сердца». Ах, этот негодяй, он скружил мне голову.
Но среди молодежи пользуется серьезнейшей популярностью. То есть он вынужден, поскольку он на взрослых влиять не может, не получается, взрослым неинтересно то, что он говорит, то он все время снижает возрастной порог, обращаясь к более-более младшим поколением.
То есть он конкурирует между двойным чикен макнаггетс и фри с кетчупом,
ну,
да?
Примерно, да. Понятно. Ну, это же как на Украине, то есть когда Майдан затевали, надо вперед пустить молодежь, а дальше кричать «Вони же дети! Звірячі побиття! Вони же дети!» То есть...
Помилуй Бог, вы не толерантны.
Ну, а что делать? Ну, а как-то с возрастом-то трезво
любые,
на все смотреть.
Любые ассоциации считать неправильными, неправильными. «Вони же дети!» Да, понятно.
Ничего хорошего не несет, на мой взгляд. Я все время с позиции прагматичной смотрю. Если вам не нравится вот этот, например, руководитель страны, давайте обсуждать, кто вместо. Ну, покажите пальцем конкретно. Если у нас там свободно, и все, из двух и более кандидатов, показывайте следующего кандидата. Покажите мне его. Вот вы этого вы решительно отвергаете и говорите, что он должен уйти. Хорошо, да. Кто вместо? Покажите. Леша Навальный? Ну, не смешно. Леша, чем ты в жизни руководил? Ничем. Какой у тебя опыт там, вот, как руководителя, администратора? Никакого. Ну да, давай, выберем. Или еще более идиотские ответы следуют. А в России 146 миллионов человек. Кто-нибудь найдется? Ну, спасибо. Мне не надо кто-нибудь. Мне нужен руководитель, который себя уже проявил, зарекомендовал, показал исключительно с положительной стороны и при этом с моральной там какой-то этической точки зрения представляет из себя приличного человека, как это должно быть. Давай, показывай кандидатов. Нет, таких кандидатов нет.
Но у вас, но у вас коррупция.
Я согласен.
Как из душа окатило.
Да, я согласен, да, коррупция, согласен, да. Никто не спорит, коррупция есть. Ну, давайте всех это ловить и сажать. Я даже знаю способы.
Вы прямо как американец говорите. Ведь американские президенты, они сплошь и рядом пришли из какого-то очень крупного руководящего состава. Большинство из них были губернаторами, а некоторые были ультра-супер-менеджерами, как вот нынешний парень с интересной прической.
А как по-другому? Ну, а как по-другому? Я не знаю.
А интернет-активисты,
если,
как же?
Если заболел кто-то близкий, то хочется найти опытного, квалифицированного врача. Я не хочу студента со второго курса, чтобы лечил моего родственника. Не хочу. И сантехника с улицы, чтобы он его лечил, я тоже не хочу. Телевизор поломался, давайте мастера из телевизора.
Можно позвать экстрасенса.
Да, а если руководить государством, то давайте возьмем самого горлопана, который нам неведомо чего наобещает, как какой-нибудь там, я не знаю, Ющенко.
Выбирайте хлеб, и вы будете счастливы.
Или какие там еще у нас близкие придурки есть. Вот этого мы возьмем, да. Он громче всех орал, больше всех обещал. Посмотрите, как прекрасно выступает. Ну, это ж бред. Нет ничего главнее, по всей видимости, чем руководство страной. И отбирать туда надо только выдающиеся экземпляры. Ну, так покажите своего. Нет.
Есть одна проблема. Если мы будем давать такую возможность для многих российских оппозиционеров, она на самом деле и есть.
Есть, конечно.
То получается, что они обосрутся еще на этапе подготовки. То есть они сопрут еще, будучи, не знаю, главой муниципальных образований, украдут все, что только можно, и сядут в тюрьму. И не дорвутся до бюджета.
Это же хорошо.
Вот. А нужно сразу пускать их в президенты.
Я боюсь, это получится, что это над нами эксперименты ставить будут, как над тараканами. Давай их посыпем вот этим, о, гляди, бегают. А давай вот этим, о, смотри, живые. Я против экспериментов надо мной. Я в 90-е годы наблюдал эксперименты.
Вы боитесь не вписаться в рынок, честное слово?
Не, не боюсь. Я везде себя хорошо чувствую. У меня руки есть, ноги ходят. Я это, опаски не испытываю. Мы нигде не пропадем.
Но есть другая оборотная сторона этих людей. И она, кстати, не только там, на Западной Украине, и в России такие же люди, которые пришли сюда ничтожествами. Люди, которые пришли в политику, не знаю, в общественную деятельность, как негодяи, ничтожные, присмыкающиеся, заискивающие, шелупень пришла. Дай, не дай бог им стать сильными. Они становятся жестокими, мстительными негодяями, потому что есть такой термин, может быть, он нетолерантный, арабская психология. Люди, которые прошли через унижение, хотят в тысячу раз более сильно унизить тех в отместку за свои.
Да, отомстить. Это общеизвестный, так сказать, если, ну, всякая аналогия ложна, но вот есть звери, у которых есть клыки и когти, медведи, волки. Они когда дерутся, они четко знают, что они могут оппонента убить. И поэтому такой легкий вред здоровью наносят. Противник понимает, что вот этот сильнее, и на этом драка прекращается. А вот есть символ мира, голубь, такая птица мира.
Вот летающая голуби, крыса.
Да, голуби в боях заклевывают друг друга до смерти. Это не хищник, у него нет там ни когтей, ни зубов, а оппонент заклюет до смерти.
Вот еще это... она сорвет на голову Маяковского.
Так точно. Вот таким уподобляться решительно нельзя. Кино у нас и у них, несмотря на общий теперь капитализм, и там, и тут устроено несколько иначе. То есть всем кажется, что в Америке это вот там талант пошел к кому-то, взял денег, и ему там дали, и он заснял кино, и все обогатились. Это не так. За спиной всех серьезных голливудских студий стоит какой-нибудь General Electric, General Motors и прочее, которые в их случае выполняют роль государства. То есть это контора с бесконечными патронами. Там могут миллиарды баксов выдавать. И тогда в результате вы можете снять 10 фильмов, из них 9 провалятся в прокате, а зато 10-й получится «Титаник», который соберет денег, окупится сам, окупит эти 9, и вообще все в прибыли купаются. Вот так, чтобы пойти у кого-то взять денег, это бывает, но это вовсе не мейнстрим, так сказать.
Но решение-то принимает не государство там.
А оно идеологией пропитано все насквозь так, что государству в этом участвовать
идеология
не надо.
Идеология, да, но деньги-то не из кармана людей достаются?
Нет, нет,
не из кармана.
Категорически нет. Это капиталистическое предприятие в самом правильном его смысле. А что происходит у нас? У нас было советское кино. Советское кино хорошее, прекрасное, но его спонсировало государство. Как только Советский Союз закончился, все попытки привлечь вот внешний капитал, отдавая какой-нибудь наш General Motors, у нас его просто нет. У нас нет никаких...
Нет, у нас джинсу разместят, то есть каждый фильм у нас пропитан нет, джинсой, это, то есть скрыта рекламой.
Это попытки собрать какие-то копейки. То есть вот еще за счет этого давайте хоть попробуем денег
посчитать
заработать.
Посчитать зрителей за лохов, да, полнейших, что им можно скормить какую-то джинсу, которую
представляешь. Дело в том, что в американском кино это представлено в изобилии, мы просто не понимаем.
Да, они вообще все лохи.
Что да. Вот, а в результате получается, что вот государство, оно чувствует, что кино... Это мощнейший инструмент.
Так а зачем оно нужно? Зачем? Может быть, все-таки будут какие-то...
Инструмент воздействия на массы. Нет,
инструмент воздействия, это все понятно. Но все-таки, наверное, нам всем хочется, чтобы финансировали это интересные и смешные фильмы.
Невозможно. Как нет, говорил чего-то. Товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет.
Ну хорошо, но
смотрите... Вот у нас только вот такие есть, и все. Дайте но чуть-чуть...
Плохие машины же мы не финансируем, их никто не будет покупать. Почему мы финансируем плохое кино?
Чуть-чуть договорю. И вот, вот эта система государственного финансирования осталась. И остались, самое главное, люди, которые это самое кино снимали. Которые по ряду параметров, для меня совершенно непонятных, считают себя невероятно талантливыми, одаренными. И государство им обязано давать деньги. А уж как они ими распорядятся, это их личное дело. Они, в отличие от американцев, они деньги зарабатывают только когда снимают кино. Только в процессе съемок. Вот там зарабатывают. Что там получилось, как оно прокатается, это никому не интересно вообще. Это вот это ваше дело.
То есть кассовые сборы,
да,
как
они
за них голосуют рублем, это
да.
их не
их
касается.
Не касается, нет. При этом никто не ходит. То есть это был период, когда они там пытались попросить денег у олигархов, например. Дайте мы вот кино заснимем.
Да кому они нужны?
Они, олигархи тоже не идиоты. В мгновение ока всем понятно. Но это я тебе... Ну, дружеский подгон, вот могу дать там, не знаю, миллион баксов, ну, сними что-нибудь, ну, потом фигня получи, да, ладно, и не жалко, зато друган хороший, вот такое может быть. Все остальное, это же не вложение денег, вы все это прожрете, снимете какую-то дрянь, и в результате этой дрянью пытаетесь кормить граждан. Граждане это смотреть не хотят. Вот американские фильмы в прокате собирают вот столько, а российские собирают вот столько.
Вот это-то и обидно.
И будут собирать столько же, потому что все эти организованные ВГИКи, ШМИКи и прочее, они готовят точно таких же. Точно таких же.
Они, во-первых, в сериалах снимаются, это вообще ужасно.
Мы хотим быть Тарковскими, там, Звягинцевыми и еще чем-то там, ну, на здоровье, кем вы хотите быть. На мой взгляд, вот при разумном подходе государство это спонсировать вообще не должно, категорически. Но тогда все кинотеатры будут заняты американским кино, а американское кино пропихивает сугубо американскую точку зрения. Только Америка хорошая, только американцы самые лучшие, только американская армия, например, может победить прилетевших пришельцев.
Конечно. На самом деле, то, о чем вы говорите, глубоко засело в голове многих россиян, которые выросли как раз вот на стыке 80-х, 90-х годов, потому что тогда американское кино демонстрировало очень важные, вгоняло для американцев стереотипы. А самая мощная страна – это Америка. Она только может победить. Американские солдаты – это суперсолдаты, которые действительно непобедимые. Ну и также, что арабский мир – это сплошь террористы, которые хотят всех взорвать. Видишь человека в арабской одежде – беги от него, потому что у него точно пояс шахида там за кофтой где-то скрывается. В плане идеологии они молодцы. Вот здесь вот я могу сказать, что пропихивать идеологию еще и под вкусно пахнущим соусом интересного шоу – это дорогого стоит. У нас, к сожалению, либо одно есть, либо другое есть. А чаще всего нет ни того, ни другого. Есть какой-то заказ, и вот они сняли, они вам дали, и ешьте. И людей туда нужно чуть ли не насильно загонять, там, выдавая бесплатное мороженое на входе, чтобы они это посмотрели. Эффект 0,0. Это так называемый такой патриотизм, о котором даже Путин вот сказал, он упомянул, что это просто ужасный патриотизм, что это не патриотизм. Не бывает, он говорит, квасного патриотизма. А это вот самое худшее проявление «Russian деревяшин» и «Споем и спляшем».
Недавний прекрасный пример, тут скандал разразился по поводу художественного фильма «На Париж», где советские военнослужащие после штурма Берлина, как бы развлечься, думают советские офицеры, давай-ка замародерим «Мерседес», сядем в него и поедем в Париж в публичный дом. Война-то закончилась. Это типа советские офицеры, скорее всего, не точно, но коммунисты, наверное, среди них точно есть. И вот они едут в Париж, публичный дом, красота, прекрасно проводят время, возвращаются обратно, и в конце фильма еще и «Мерседес», советский офицер, меняет у своего условно начальника на медаль за штурм Берлина. Ну, я же его не штурмовал. Какая разница? Мерседес сюда, медаль туда.
Это мне напоминает кино, произведение, если можно назвать их произведениями, такой писательницы, или как она себя называет, исторической писательницы из Белоруссии.
Вот. Алексеевич.
Алексеевич ее фамилия. Вообще американцы любят белорусов, вот белорусов-предателей. Что-то им вот власовские наследники очень по душе. Они вещи любят вернуть, вот поскольку Россия и Белоруссия страны очень близкие, это никто не будет спорить, они постоянно пытаются вернуть различия между нашими странами. Недавно был фильм «Чернобыль». Хороший сериал, я говорю, как обычный потребитель. Я смотрел, особенно первую серию, на одном дыхании. Это пепел, саспенс, непонятно, что произойдет, радиация, которая проникает сквозь стены. Жуткая картина. И очень интересный выведен образ главного героя. Главный герой – это героиня белорусская.
Да.
И вот там такие образы незримые, такие маленькие, тоненькие. У нее птичка белорусская в кабинетике, она как бы белорусская. Она говорит, что вот посмотрите, вроде бы фильм про катастрофу чернобыльскую, а вывод-то какой? Русские устроили для белорусов голодомор.
Вывод у них всегда одинаковый. Они постоянно, и наши то же самое делают, они постоянно рассказывают о каких-то зверствах коммунизма, запредельных совершенно. Это первый шаг. И тут же, вот немного погодя, как-то были зверства? Были, да. А знаете, кто это делал? Да, кто? Все коммуняки были русские. Это русские принесли вам все эти беды. Вот тут недавно по РТР показывали сериал «Зулейха открывает глаза».
Ну, это вообще какие-то предатели Родины.
Ой, что кажется, это? Такой шедевр. Столько крику, такая реклама безумная. Сущность простая. Вот раскулачивают татарскую деревню, сажают в поезд 1000 человек. В пути изничтожили голодом, болезнями, расстрелами примерно 500 человек. Доехали до Енисея, погрузили в баржу и еще 400 утопили. А до места доехало 29 человек. 29 из 1000 вез их, естественно, как вы понимаете, русский коммунист, несчастных татар. И это вот сериал рассказывает татарам, посмотрите, что с вами делают русские. Вот этот геноцид, это они, не надо мне рассказывать ни про каких коммунистов, это русские организовали вам геноцид. Ну и, как нетрудно догадаться, финансирует это государство, показывают это по государственным каналам, а вот эту вспышки дикого национализма, мы вас будем ненавидеть за то, что вы с нами сделали.
Ну, конечно.
Да, а мы вас будем ненавидеть в ответ. Потому что всем объясняют, что надо ненавидеть русских, а русским объясняют, что вы должны ненавидеть себя сами, потому что вы такая мразь, что вообще должны уже давно планету Земля освободить от своего присутствия.
Ну, это, да,
ну американцы в этом помогают, да, конечно. Конечно, да.
На самом деле, в следующей серии вот этого бездарного кино Зулейха открывает глаза, раскрывает. Нужно было бы, чтобы приезжает американская группа спецназа, да, и убивает всех русских, и освобождает несчастных девочек.
И тут жизнь наладится.
Цветочки, да, и они начинают жить в Канаде или там в Соединенных Штатах по-новому.
Это, грубо говоря, написано девочкой для девочек. Все исключительно для того, чтобы давить на эмоции. Вот все, давить на эмоции. Ах, тут жалко, ах, здесь жалко. Ой, посмотри, как несчастные люди страдают и прочее. Все доведено до идиотии. Ну, идиотии и получается, собственно говоря. Там даже пальцем тыкать неловко, потому что глупости это, глупости это, глупости это. Вы что вообще? То есть, если вы рассказываете о том, как людей везли в некие трудовые поселения, вам в голову вообще не приходит, что там есть план, как и у всех, что план надо выполнять, и уж если там при этом кровавом Сталине всех расстреливали, то непонятно, а что люди не боятся-то, что их расстреляют за то, что вот они творят. Если 1000 человек должна приехать и выдать там план, исходя из 1000 человек, а у вас никто не приехал, а кто за это ответит? Вам кажется, что за это отвечать не надо, что ли? Ну да, бред сумасшедшего вообще. То есть это, знаете, я достаточное количество там всякой западной антисоветчины смотрел. Вы же не понимаете, как мы живем, и поэтому получается какая-то идиотия. Когда же за дело взялись наши, ну, сначала как-то грустно смотреть было, а потом оказывается, а вы еще больше идиоты, чем те. Потому что вы вообще не врубаетесь, ни как крестьянин живет, ни кто такой кулак, ни за что там кого раскулачивали, ни как индустриализацию проводили. Вообще ничего не понимаете. То есть это идиоты патентованные. В этом, я считаю, наше спасение, что таланты там не трудятся. И на этой ниве, я так думаю, все успешно подохнет. Нужны ли там изменения в Конституции? Ну, нужны изменения во ВГИКе. Ну, хотелось бы, чтобы детям, студенты это все-таки дети, преподавали люди, которые свою страну любят. Вот о чем вы говорили.
Они любят свою страну.
Потому что, когда спрашивают режиссера Соловьева, который художественный фильм «Асса» там и прочее, а в чем видишь свою задачу? А я вижу свою задачу в том, чтобы воспитывать нонконформистов.
Это что тебе в ухе?
Это? Серьга.
Нужно снять.
Зачем?
Не положено. Нужно снять.
Ну, прекрасная, ну, прекрасная, ну, у тебя, секунду, задача. Ну, тебя, ну, отправили, ну, людей учить,
а вот что,
снимать кино.
А в ВГИКе Соловьев?
Не помню где. Скорее всего, да. Тебя отправили...
Не сделал ни одного интересного фильма.
Учить детей снимать кино. А ты им испражняешься в бошке своим каким-то... Они молодые, у них с нонконформизмом без тебя все в полном порядке. Ты им, может, азы профессии какие-то,
же,
да,
конечно,
передашь. Может, научишь их чему-то, что предположительно умеешь сам. Не, вот у них тут нонконформисты. Нафиг все это.
Слушайте, гнать в 80-х годах намешать в кино без сценария и содержания и смысла просто набор популярных рок-исполнителей и на это выехать.
Недавно его показывали, ему тут стукнуло 25-35. Не помню, сколько лет художественному фильму «Асса». Я пошел посмотреть вместе со всеми. Мать честная, как вы вообще это смотрели? То есть вот, знаете, есть такая уголовная присказка, что ты в жизни-то слаще морковки ничего не ел, И поэтому вот морковка тебе нравится. А что такое шоколад, ты не знаешь. Так вот, это вот типичная морковка. Какая-то фигня, слепленная на колени. Интеллектуальное наполнение, там, я не знаю, оно просто отрицательное. На экране все идиоты. И главный герой, и этот антагонист, все идиоты. Что сказать-то хотел, в конце концов?
Ничего не хотел.
Ничего не,
да
хотел.
Ничего не хотел. Он хотел получилось. Показать набор певцов.
Да, получилось. Набор да. певцов с бестолковыми песнями. Блин, о, красота вышла. И государство на это деньги давало и дает. Прекратить надо давным-давно.
Хорошо.
Банальный избитый пример, что когда-то давно при этой самой проклятой советской власти, вот, например, нужны сценаристы и режиссеры, где их искать? Естественно, среди людей, которые имеют некий жизненный опыт. Выдающийся пример Василий Макарович Шукшин. Он и писатель, и сценарист, и режиссер, и актер, и все на свете. Он все знает, все умеет. Жизнь народную, ну, глубже, по-моему, у нас в Советском Союзе никто и не знал.
Да ты что, Люба? Я что, подзаборник, что ли? Чужое белье напялил. У меня деньги есть, надо сходить в магазин да купить.
Где же ты сейчас купишь-то? Магазины все закрыты. А чего ты? Оно стиранное.
Бери, чего? Неспокойненько же.
Прямо скажет, как в лужу. На,
отец. Так, опускаюсь все ниже и ниже.
А сейчас давай вот возьмем 18-летнюю девочку и обучим ее сценарному мастерству. Это можно, да, вот обучили. А теперь давай вот ты нам про Зулейху тут, сочини-ка сценарий. Вот сочинила, отлично получилось. На экране все идиоты, все от первого до последнего. Кулаки – идиоты, большевики – идиоты. Зачем они такие? Для чего? На что тратятся казенные
какие-то
бабки?
Какие-то просто ужас, какие-то подонки.
Каких просто, результатов да. вы добились? Ну, опять навалили очередную кучу в головы населению. Спасибо. Посеяли национальную рознь. Объяснили татарам, как их геноцидили русские.
Но как это было сделано в отношении украинцев, да, когда им долгое время объясняли, украинцам, что их унижали, устраивали да, голодомор
да,
русские.
Да, специальное слово придумали, да. голодомор.
Белорусам это... то же самое говорят. Вот эти вот образы честных белорусских ученых, которые останавливают кровавую советскую машину во главе с Владом с Путиным, Сталиным, там еще там, кем-то там, вот, которые хотят уничтожить всю белорусскую картошку. Да, да честно говоря... Многие нынешние белорусские политики недалеко ушли от этого, потому что вечно пытаются быть братьями русским, а потом бегают клянчить.
Если это
назад.
Выгодно.
Да, это такая. Если я правильно вспоминаю такое слово, это проституция. Вот. Но политическая проституция еще хуже, чем настоящая, потому что еще более беспринципная. Хорошо. Ну, а вот в то же время... Посмотрите, нас критикуют. Мы плохая нация. Нация, которая уничтожает независимых журналистов, веганов, гомосексуальных там, актеров и так далее. Есть Америка. Есть Америка, которая является эталоном свободы. То есть это место, где там прыщавые, извините меня, анонисты думают, что они хотят, мечтают там оказаться в Америке. Вот сейчас в Соединенных Штатах происходит событие, которое не вяжется никак с образом свободной страны. Какие-то, я не буду говорить, во-первых, у нас, во-первых, не запрещено слово негр, да, это мне в школе учили, да, какие-то черные, чернокожие ребята, ну, я просто не хочу, чтобы нас обвинили в каком-то шовинизме, чернокожие ребята сейчас выступают против тех, кто убил их человека в Соединенных Штатах. И они возмущены, они недовольны. Ну, по большому счету, они, им делать нечего, так им официально делать нечего. Их держат на этих продуктовых карточках уже очень долгое время. И от нечего делать они устроили, там, предположим, манифестацию. Их за это жестоко поколотили. Переносимся в Санкт-Петербург, в Москву. Ребят, каких-то человеков, поколотила полиция за то, что они выступали против чего-то. Что напишут западные СМИ? В России Владимир Путин вместе с Шойгу и Лавровым лично распорядились избить детей. Избить и унизить. Покажут все эти, вот эти кровавые лица, страдальческие там заломанные руки. В Америке это происходит сейчас. Вот как вы можете объяснить этот феномен?
Тут следует сразу определиться, что все это цитадель демократии, свободы и сияющий град на холме, это у них только на словах. У наших этих балбесов образец жестокости, это значит, что четверо ОМОНовцев кого-то несут. За одну руку, за другую и за две ноги. Вот четыре человека несут. Вы посмотрите, какое зверство. Это не зверство, это наоборот. Гражданина несут с максимальной аккуратностью, чтобы он не причинил вреда себе и окружающим. Его ласково держат. Обратите внимание, как убили вот этого черного паренька в США. То есть его, уложив мордой на асфальт, полицейский встал ему коленом на шею. Я бывший сотрудник, и твердо могу вам сказать, что у нас такое не практикуется вообще. Это вот в цивилизованной Эстонии, когда там бронзового солдата переносили, а русские выражали недовольство, вот точно так же, мордой в землю, коленом на шею.
Они не так умеют эстонцы?
Конечно, их же американцы учат. То есть это они распространяют по всему белу свету. Максимально
очень медленно наступают.
Успешно, тем не менее. Ну, вот, пожалуйста, вам обращение с гражданами, которые вроде выражают какие-то законные требования. Что там этот негр хотел, уже понять невозможно. Он его душил, а так было нельзя. Ну, сомнительно, там еще трое полицейских ему помогало. И если так нельзя, и это уголовная ответственность за подобные действия грозит, то что они-то зачем лезут? Они тоже сидеть хотят? Бред какой-то. Ну и вот благополучно убили. И что же дальше получается? И дальше немедленно дикий взрыв ненависти, агрессии, то есть... Сначала, это как положено, сначала выбегают какие-то эти, как они себя называют, люди с хорошими лицами, что же это такое жестокость полиции, и тут же выбегают все остальные, давайте грабить магазины, потому что пока с вами с идиотами...
Но в Америке-то это, кстати, обычное дело.
Там, обратите когда... внимание, они не просто грабят, они все портят. И следом жгут. Да. Они сожгли полицейский околоток, откуда этот полицейский, где он там службу.
Но это же место-то такое, где очень много этих бездельников сидит, по идее.
Они не столько бездельников, может, они даже работают. Но если можно грабить, мы же знаем, что там же священное право частной собственности, которое все американцы, безусловно, уважают, это частная собственность. Вот понимаешь, частная собственность, и мы это уважаем. Я вижу, как вы уважаете дешевые лавки, разграбленные. Дорогие лавки разграблены, дома сожжены, машины сожжены, перевернуты, уже белых ловят на улицах, заставляют целовать сапоги неграм, стоять на коленях, каяться там в чем-то и прочее, и прочее. Это вообще про что? Это, на мой взгляд, наглядное свидетельство того, что у вас в обществе при, так сказать, его нормальном состоянии находится под спудом, то есть не может проявиться никак, а в таких условиях немедленно вырывается. И, дорогие друзья, вот эти ваши там сотни лет рабства черных, они как у вас там, прошли и забыты, да? Это вы там в Отечественной войне, говорят, победили нацистов. Вы сами нацисты. Вы хуже нацистов даже, потому что в каком там, я 61-го года рождения, я в советских газетах отлично помню фотографии на лавках «Whites only», то есть это только для белых. И вы тут мне о какой-то там победе над нацизмом рассказываете. Есть отличный пример, что когда часть немецких пленных загнали в США и их там конвоировали к месту пребывания, проживания, то по дороге их надо кормить. Так вот, немецких нацистов можно заводить в столовую поесть. Да. А конвой из негров на улице постоишь. Тебе не положено черномазой сюда заходить. Вот это отлично. Вот эти люди победили нацизм. Ну, какая красота.
Ну, видите, страна, которая допускает один перекос, допускает и другой перекос. И сейчас то, что мы видим не только в Соединенных Штатах, но и во многих других странах, это явная, ну, какая-то ненормальность какая-то. Ты не можешь назвать там, не знаю, чернокожего чернокожим.
То есть... Нет, там не так. Пардон, тут это требует объяснения. То есть... Слово «негр», они там в тамошнем просторечии, оно произносится как «нигер», не «негро», а «нига». И это носит сугубо, это черномазый по-нашему.
Да, но они друг друга так называют, «нига».
Это сами они. Это как
сами друг друга, да.
Евреи друг про друга могут какие угодно анекдоты рассказывать. Я, например, не рискну еврейскому пареньку или девчонке рассказывать особо смешной еврейский анекдот. Могу обидеть, если это незнакомые люди. Точно так же и там. друг друга называть можешь.
Простите нас, знакомые.
Да. При этом ты совершенно спокойно, они черные, и они друг друга черными. То есть black – это абсолютно нормально. Это не является оскорблением. У нас наоборот. Если ты жителя Кавказа или Средней Азии назовешь черным, то...
Эй, черный, да.
Да, ужас, в общем-то, это да. Нехорошо, это да.
Не,
так, по,
не
так
поймут
нельзя.
Они, а обидеться могут.
Но переносить это вот оттуда сюда, оно вообще непонятно, во-первых, зачем, какие они для нас афроамериканцы. Ну, если в Африке живут негры...
Какие, если они родились в Америке? Какие,
ну, вы там хотите говорить вот так, это у вас ваша история отягощена столетиями рабства. Эти люди не чувствуют себя равными белым американцам и сейчас, и они не являются равными, потому что они живут в нищих районах, они ходят в школы для нищих, они не могут получить нормальное образование, им никуда из-за вот этого, из-за того, что это вы их держали в рабстве, это у вас они живут в гетто, это из-за вас они не могут подняться. Конечно, там будут расовые и национальные проблемы. И как только вот создается какая-то щелочка, все это как вулкан буквально, там как жахнуло, вы же посмотрите. Это, я не знаю, там самые большие.
А может быть, мы попросим нашего сценариста сделать какой-нибудь фильм в США. Джон открывает глаза. Какой-нибудь там Уилл Смит открывает глаза и понимает, что его обижают, да? И покажем вот в этих штатах, где сейчас у них идет эта непонятность. Интересно, какой будет эффект? Я думаю, что как минимум, это нужно будет поручать двум известным русским туристам показать этот фильм, да? Иначе просто туда никто будет невозможно проникнуть с нашим кино, его тут же заблокируют везде.
С пропагандой у них очень хорошо. Вот там буквально, там я уж не помню, там год-два назад как-то выпустили ролик с известным чернокожим актером Морганом Фрименом.
Да.
Где он, значит, приосанившись,
ну, такой,
бодро уже, да? вещает. Да, вы знаете, вот там американская демократия, и это вообще вот такое царство свободы, такое царство вот всего на свете хорошего.
Они там много чего вещают,
ну, да. Тут же немедленно сделали хорошую картинку, где он там стоит в железном ошейнике и в цепях с чернокожей братвой. И вот он, сияющий град на холме. Мы пример для всего человечества. Что у тебя в башке, вот хочется спросить, как вы такое это? При этом обратите внимание, вот если они про нас говорят, они никогда ничего хорошего, вот не было ничего хорошего вообще. Был только Сталин, ГУЛАГ и массовые расстрелы. Все, больше у вас не было, и крепостное право еще. Больше ничего не было. А если про них говорить, ой, рабство, да, было, но немного, а в целом демократия, свобода слова, и мы передовой отряд человечества.
Знаете, я вспоминаю...
Не надо огульно вот так.
Вспоминаю статистику, которую в Соединенных Штатах не очень любят говорить. Ну, честно говоря, мне их жалко. Да? Мне их жалко. Почему? Ну, потому что, там, по-моему, 40 или 50% чернокожего населения в некоторых штатах, если я правильно помню, либо имело, либо, ну, тюремное прошлое, или сейчас сидит в тюрьме. Там очень много почему-то чернокожих побывало в тюрьме и имеет тюремный опыт. А 25% этого населения получают food stamps. То есть продуктовые карточки, это наше как бы не пособие по безработице, это талоны, которые ты обмениваешь на еду в магазине. То есть они вообще не работают. Естественно, от этого безделья мается всякой дурью. А если вы в Нью-Йорке, в светоче свободы, если самый главный город Земли, Нью-Йорк, куда стремится попасть каждый ушлепок, который имеет 5 подписчиков в Инстаграме уже, то есть звезда Инстаграма, если вы подойдете в отдельных, не то что улиц, на отдельных улицах, а в отдельных районах, там, Куинс где-нибудь, да, вы пойдете, и там стоят ребята, у них кепки, такая буква Х, X по-английски, подойдешь вечером и скажешь «Hey, boy». Вот можете представить, что с вами будет?
Да, конечно.
Вот это причем, это не то, что есть хулиганы и не хулиганы, это аксиома. Если ты подойдешь и скажешь так этим ребятам, тебя просто убьют.
Так нельзя обращаться. Это бой, это вот сугубо российское обращение. И вот именно российское, причем там неважно, какого он возраста. Может, это пацан или седой старик, его все равно будут называть бой, и реакция будет однозначная, да.
Мне кажется, вот когда начинают в обществе превалировать такие аргументы, как цвет кожи, да, то невольно эти основания возникают, да, что там этот белый, этот черный. В общем, мне кажется, что Россия в 90-х годах, ну, Бог с ним, с этим. Раньше Россия, она болела тоже этим заболеванием, этим, этой проблемой, и назывался национализм. И мы постоянно пытались найти какой-то вопрос, почему мы лучше, чем другая нация, и что есть какие-то другие нации, живущие в России, которые у нас что-то отнимают. Вспомните эти пресловутые легенды там, про чеченских мафиози, которые приехали, все украли. Грузины все украли, азербайджанцы это. И мы, мне кажется, этим переболели.
Ну, по большей части, да.
И вроде как уже такого нету, вот, ну, негативного отношения, потому что, когда весь мир, ну, весь мир-то, конечно, не надо, всю Россию облетели кадры полицейского на Кавказе, которого убили террористы, помните, как он сказал, работайте, братья. Ведь эти кадры, они, он же тоже был там, не Васей там, из Перми, да. Он пострадал от бандитов. И когда мы узнали, оказывается, что и чеченский, и дагестанский народ сами потеряли кучу своих лучших сыновей в борьбе с бандитизмом, мы стали по-другому относиться. Мы понимаем, что люди, мы можем осуждать в интернете, в Фейсбуке, а они реально шли, и многие из них умирали. Только ради того, чтобы в их любимых республиках, в их любимых городах воцарился мир. И это очень тяжело преодолеть. И самое интересное, что помогают не преодолевать эту болезнь нам, американцы, потому что нет, постоянно разыгрывается националистическая карта.
Ну, если это на примере Советского Союза так отлично сработало, зачем что-то менять? Непонятно. Советский Союз разваливали националисты. То есть кругом эти национальные фронты в Прибалтике, в Азербайджане, в Грузии, там же кругом. Давай, нацизм раздуем, дикий. Кто во всех бедах виноват? Повторюсь. А, коммунисты. Б, ой, пацаны, они же все русские. Гоните их отсюда. И сразу заживем. Ну, выгнали. И что, зажили? Ну, вот хоть кто-то. Не считая Прибалтики, которую спонсировал Евросоюз. Это вообще к делу отношения не имеет. Как же так получается, что вы теперь все здесь на заработках? Как же так получается? Может, это не мы из вас соки сосали, а это коммунисты вас дотировали постоянно, и поэтому вы так хорошо жили, о вас заботились, как старший брат о младшем. Никаких, так сказать, отрицательных мыслей. Да, заботились, и что? А что ж теперь-то вы все здесь? Все дворниками, уборщиками, еще чего-то там. Да, наступил капитализм. О, как в Америке, там постоянно нужны. Сейчас вот с карантином в Европе вдруг зазвучало, вы знаете, Европе грозит голод. Почему? А оказывается, все сельхозпосадки, ягоды, фрукты, овощи и прочее, оказывается, это все молдаване, румыны, украинцы, поляки и другие замечательные свободные люди. Это они там на низкооплачиваемых, неквалифицированных.
Но они еще не просвещенные, потому что они не поняли, что...
А их не надо просвещать. Никто им школы и институты строить не будет.
А как же они не разбираются ничего в современном искусстве? Ведь они копаются в каких-то какашках, помидорки свои выращивают.
Ну, прекрасно получилось, можно только поздравить. Давай, иди посмотри на свою страну и расскажи нам, почему ты работаешь в Москве. Вот расскажи, интересно. И оказывается, те, кто работает в Москве, те деньги зарабатывают. А те, кто сидит в родной стране, где наконец-то русских отогнали от всего, от чего только можно, вот счастье наступило. Поздравляю, здорово вышло. Ну, естественно, с ними со всеми американцы дружат. Как же, если хорошо получилось в СССР, то и с Россией должно появиться то же самое. А национализм как таковой, я не знаю. В нашей стране, уж там совсем для тупых, откройте книжку «Повесть временных лет», временных, как у меня с ударениями плохо, когда 5 племен призвали варягов сюда, вы хотя бы почитайте, 3 племени было не русскими. У нас все тут живут, абсолютно все, и все как-то тысячи лет уживаются. А объявить одних лучше других, ну, поздравляю, это вообще замечательная мысль. То есть это вот в костер взять, налить керосина и ждать, что он потухнет. Глупость.
Ну, большинство наших вот этих пропагандистов, они очень плохо знают историю. И,
зачем?
Они даже не очень сильно догадываются, какой национальности была княгиня Ольга, кстати, признанная русской святой, в которой не было ни капли русской крови. Но, Дмитрий, складывается такое впечатление, что вот вас очень не хватает в российской, не экспертной среде, а в российской политике. А вот вы никогда не думали, еще молодой, по российским политическим меркам и по вообще по мировым политическим меркам, еще, может быть, вы тоже хотите участвовать там, не знаю, в выборах, вот, выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга, в Госдуму. Будет интересно. Ну вот серьезно, будет интересно. Знаете, есть куча людей, я не буду говорить, ну есть куча людей, которые никак себя не проявляют. Они не имеют позиции, они готовы там проголосовать, сходить на заседание, но они не готовы высказывать свою активную позицию. А вы хотели бы?
Я только с позиции жизненного опыта смотрю. У меня вот нет опыта административного управления. Я не понимаю, как им заниматься. То есть, если я туда внедрюсь, то я должен буду какое-то достаточно большое количество
это
времени...
Это уже угроза неэффективным менеджерам?
Так точно, говорите, да. Я отлично. Чему-то там должен учиться. А это, с моей точки зрения, неправильно. Вот как, знаете, у нас есть такой распространенный пример. Вам посмотрите в Америке. Рональд Рейган, он же актер, а был президентом. Ну, вы расскажите
он был
сначала.
Актером, стал президентом.
Да, что он сначала был губернатором Калифорнии, например. А прежде чем добраться до губернатора Калифорнии, прошел достаточно сложный управленческий путь, наработав опыт.
Дмитрий Гоблин Пучков сейчас пойдет на выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга, а потом в Госдуму. Да, хорошо, интересный вариант. Ну что ж, посмотрим, по какому округу. И могу сказать, что не все ныне действующие депутаты будут чувствовать себя в безопасности, ну, я имею в виду в электоральной безопасности, если вы заявите свою кандидатуру. Уж я бы точно проголосовал за интересного человека, который воспитал целое поколение людей на своих фильмах. Последний вопрос. Скажите, когда появятся новые смешные переводы от Гоблина?
Их очень сложно изготавливать. Ситуация непрерывно меняется. Смешной перевод состоит из трех составляющих. А. Это идиотские тексты, идиотские в хорошем смысле. Б. Дурацкие звуки. Там всякие ведро на голове, ну там стукнуло чем-нибудь. И смешная музыка. Все это, то есть если текст и то, что я говорю вслух, это мое, это пародия, и права на нее принадлежат строго мне, то все остальное, там проблемы с авторскими правами настолько серьезные, что это зачистить невозможно. Соответственно, делать только голос за кадром не так смешно получается, а все остальное делать нельзя.
Как-то то есть суровый мир капитализма препятствует возникновению смешных фильмов. А давайте возьмем какие-нибудь... Можно озвучивать, в конце концов, какие-нибудь наши сериалы, потому что все равно их никто не помнит.
По-моему, их не надо озвучивать. Они и так идиотские.
То есть вы боитесь, что ваш текст будет слишком
слабее.
Умным.
Слабее получится.
Спасибо большое. Сегодня для себя я открыл нового Дмитрия Пучкова. Он же Гоблин, он же опер. Вот. Он же продюсер киностудии «Божья искра». Он же голос самых смешных российских переводов. И сегодня мы узнали о том, что в общем можно быть человеком, имеющим традиционные консервативные политические ценности, и быть современным. И с другой стороны, что Дмитрий Пучков пойдет на выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга в следующем созыве. Мы будем выбирать округ.